Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Вопрос, каким образом будут модернизировать Россию и возможно ли инновационно ориентированное развитие страны, продолжает волновать общественность. Недавно своим видением о модернизации с нами поделился член правления Института современного развития Евгений Шлемович Гантмахер, как вы помните. А сегодня мы поговорим о российской специфике проведения модернизации, а также о мировом опыте в данном вопросе. В нашей студии профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Васильевна Зубаревич. Спасибо, что пришли, Наталья Васильевна.
Добрый день.
А я предлагаю пойти от общего к частному. С моей точки зрения, модернизация России в любом своем проявлении должна не насаждаться сверху, как многие вещи происходят в России, а идти от регионов. Наталья Васильевна, вы являетесь членом экспертного совета при Комитете Государственной Думы по региональной политике. Насколько сегодня различные регионы нашей такой большой страны готовы меняться? По моим наблюдениям, многие регионы живут с идеей, как бы выжить, а не то, чтобы что-то модернизировать.
Давайте сначала определимся. Модернизация – тема абсолютно неподъемная, поэтому, конечно, я буду говорить о ее пространственных аспектах, то есть о том, как это может преломляться в пространстве. Потому что модернизация – это, в общем, пространственно очень простая вещь. Это когда вы от одних факторов, обусловленных запасами ваших минеральных ресурсов, вашим географическим положением, так называемых факторов первой природы по Полу Кругману, Нобелевскому лауреату, начинаете трансформировать свое развитие с помощью факторов второй природы. Это уже то, что сделано людьми, а не от Бога получено. Это наличие агломераций, которые создают особый агломерационный эффект, ускоряющий экономическое развитие, это ваш человеческий капитал, то, что удалось воспитать, вырастить, сделать здоровым, умным, мобильным, адаптивным. Это инфраструктура, которая создана в стране, и самое главное – это институты.
Но возможен ли такой переход в сегодняшней России? Все-таки страна большая, и, по сути, мы являемся заложником и своей территории, и тех богатых природных ресурсов, которыми мы располагаем, чтобы переходить уже к какой-то инноватике и к человеческому инокапиталу.
Ну, конечно, можно очень долго, например, как Саудовская Аравия, качать свою нефть, получать деньги и как-то там их распределять по стране. Но если мозги у людей не усохли, они понимают, что это порочный круг, что он развитие не создает. И, в общем-то, богатство в России, конечно, в чем-то ее проклятие, я имею в виду ресурсное богатство, но, с другой стороны, это и реальный ресурс получения денег и некоторой модернизации, потому что современный ТЭК – это достаточно высокотехнологичная отрасль. Ну, речь-то не о том, речь, в общем, очень о простом повороте, от попыток стремиться стать энергетической сверхдержавой, которую мы переболели маленько, да, в прошедшем десятилетии, к некому реальному пониманию, что сдвигаться мы в этом направлении все равно будем. Население уже в основном городское, в городах просто и манера жизни, и система ценностей иная, гораздо менее патерналистская. А во-вторых, что инвестиции в инфраструктуру все равно должны происходить. Фактически нам нужно понять три простые вещи. Вещь первая. Модернизация неизбежна. Вопрос только в сроках и в издержках. Иначе просто Россия уходит с географической карты. Так я буду обострять. Не сейчас, даже, может, не через 50 лет.
Но а не ушла ли она уже? Потому
пока
что
нет,
мы же проигрываем.
Пока нет. Пока проигрываем, откровенно проигрываем. А момент второй. Модернизация никогда не ходит строем. И это будет очень неравномерное по скорости и порой даже разновекторное движение. Это тоже надо понимать, эти риски надо просчитывать и искать некие возможности для смягчения издержек модернизации. Они неизбежны. И третий момент. Модернизация в России исторически всегда шла сверху. Но модернизация второй природы не может идти только сверху. Да, институты, то есть нормы и правила игры в основном задаются из центра. Но человеческий капитал выращивается в территориях, агломерационные эффекты сидят в территориях. Поэтому только сочетанием сверху и снизу, то есть мультиплицированным влиянием, да, можно добиться чего-то. Это означает простое следствие. А сверхцентрализация, которую мы имеем сейчас в России, уже непригодна для дальнейшей модернизации. Потому что, по сути, первый шаг модернизации, он простой, он очевиден всем экспертам и специалистам. Это создание условий для конкуренции регионов и городов за инвестиции и человеческий капитал. Только в условиях конкуренции рождаются лучшие практики, лучшие институты. Но чтобы конкурировать, надо иметь ресурсы. А эти ресурсы сейчас в центре.
Наталья Васильевна, но ресурсы, я так понимаю, это экономические ресурсы. Вы финансы имеете в виду,
да,
и способность принимать какие-то решения. Но мне, конечно, сложно с вами спорить, конечно же, вы правы, вот эти три кита, на которых должна строиться модернизация, они безусловны и абсолютны, но здесь встает вопрос, что мы подразумеваем в принципе под понятием модернизации. Вот сколько экспертов у нас здесь было в студии, сколько экспертов я слушала, по большому счету, они, получается, сходятся в одной точке. Вот мне интересно ваше мнение на этот счет. Модернизация – это перестраивание экономики с учетом требований международного рынка, раз, и заостренное внимание на наукоемкие технологии в любой отрасли.
Нет.
Что вы считаете модернизацией?
Вы абсолютно вот фиксируете этот узкий технологический взгляд на модернизацию, когда она ограничивается только заимствованием
технологий. Который сейчас у нас существует в обществе.
Который сейчас у нас не в обществе, а существует в верхних эшелонах власти. Она почему-то считает, что технологические заимствования можно просто купить, пересадить на нашу почву,
или
а они заработают.
Например.
Ну, как бы я особых тут иллюзий не питаю. В некоторых отраслях мы на это еще способны, в большинстве уже нет, мы заимствуем активно. И заимствовали, в общем-то, большую часть 20 века. Вот. А дело же не в технологической модернизации. Те же корейцы южные, тот же Гонконг, да, конечно, там был очень большой вброс современных технологий. Но параллельно с этим обязательно институциональная модернизация.
Что это?
Развитие инфраструктуры, создание городских сообществ более мобильных, свободных. Потому что современные технологии, вся инноватика, она требует другого социума.
Например?
Ну, не ходят строем, понимаете, в современной компьютерной технике и кибернетике. Вы не можете посадить всех с шарашку, как в 1945 году, да, и заставлять изобретать атомную бомбу.
То есть должно измениться само
общество,
понимание, отношение общества.
Модернизация – это осовременивание социума и институтов, которому можно подверстывать технологическую модернизацию. Одна технология проблемы решить не может.
Дело в том, что после смены эпохи, а как всем известно, сейчас мы живем в эпоху информационную, да, высшей ценностью которой является знание. Так вот, все-таки она подразумевает под собой технико-технологический прогресс, процессы вот эти вот все, которые лежат в основе тоже модернизации. На ваш взгляд, что первично? Изменение социума, изменение объекта и субъекта управления информационного, или все-таки технико-технологический прогресс? Что важнее, курица или яйцо в данном случае?
Хороший вопрос, вы на него уже ответили, правильно? Одно без другого не бывает.
То есть
не
это
бывает современных
процессы.
Технологий, посаженных в патриархальное общество и успешных при этом.
Но общество всегда меняется вслед за стремлениями какими-то, правда же?
Общество меняется гораздо сложнее, чем вам кажется. Если вы думаете, что можно посадить людей в автомобиль, а потом они будут меняться, они меняются параллельно с посадкой в автомобиль. Урбанистические общества меняются тоже не сразу. Да? И среда создает людей, и люди создают среду. Это взаимно. То есть мы сейчас ушли с вами в какие-то философские империи. Я смысла в этом споре не вижу, потому что ответ на него простой – курица или яйцо.
Но самое главное, что нам стоит подчеркнуть, что модернизация, опять же, повторюсь для наших слушателей, это не процесс изменений техники и технологии.
Конечно.
Это в первую очередь…
Ценности,
вот такой... да.
Образ жизни. Ценности и образ жизни.
Итак, финансово-экономический кризис 8-9 годов нашего столетия, из которого мы вроде бы вышли, немного притормозил развитие промышленности, особенно обрабатывающей, в ряде регионов нашей страны, конечно же, тоже. Получается, российская экономика после кризиса 98-го года, 2008-го, стала еще более сырьевой.
Да.
О какой модернизации в таких условиях тогда может идти речь?
А вы знаете, модернизация – штука ведь не только сдвига в сторону обрабатывающих отраслей. Да? Модернизация – это процесс ухода на периферию неконкурентоспособных отраслей. А в данном случае значительная часть советского машиностроения в современных рыночных условиях оказалась неконкурентоспособной и стукнула по голове кирпичом первого кризиса 90-х годов. Частично оправились, частично получили заказы от нефтянки потом на период роста. Сейчас второй удар. Потому что если вы неконкурентоспособны, то по вам бьет в первую очередь. Это как бы медицинский четкий, понятный факт. Это не последний удар, их будет еще несколько, прежде чем немалая часть промышленности перестроится тем или иным образом, а кто-то и отомрет. Поэтому, да, произошла структурная перестройка, не очень ясно выраженная, она хорошо очень выражена в Москве и Санкт-Петербурге, где большую часть промышленности, за исключением, может быть, пищевки, добила очень основательно.
Наверное, это хорошо.
Это нормально. Я не буду говорить слово «хорошо», я скажу «это нормально», потому что это сдвиг в сторону постиндустриальной экономики, который давно должен был произойти, если бы цены на землю в Москве не были так покорёжены. Они просто неадекватные, они не рыночные, потому что они управляемые. Поэтому это все нормально. Сдвиг в сторону сырьевых отраслей, согласна, печально. Но вот мы имеем то, что имеем. Наша страна конкурентоспособна по сырью.
Получается, что мы теряем просто многие отрасли промышленности. Если машиностроение упало, оно не конкурентоспособно, мы не должны его развивать?
Нет, оно меняется. Например, в том же автопроме вы четко видите, что 60% производства уже автосборка на западных технологиях и комплектующих.
Ну,
значит так.
Но отечественные технологии мы теряем при этом?
Мы очень много потеряли уже отечественных технологий. Понимаете, в чем дело? Технология завоевывает мир, когда она тиражируется, она экономична, она дает прибыль. Технологии совершенно замечательных производителей типа «Левша», которые на колени или на чем-то могут создать нечто, но это не тиражируется и не является эффективным с точки зрения прибыли, да? Ну вот, можно жалеть, но вот так. Пока так.
Ну, в общем-то, это наша специфика, если хотите. Может быть, это специфика, действительно, это ментальная особенность нашего народа, и с этим ничего не поделаешь.
Опять в империи пошли. Давайте приземляться.
А это невозможно приземлиться. Вы же сами сказали о том, что в первую очередь нужно менять общество. А как менять общество, устои которого тысячи лет закладывались,
нет,
и ничего
не так
поделать?
Жестко. Past dependency, конечно, есть, это зависимость от пройденного пути существует. Но вот объясните мне, пожалуйста, почему вполне себе выживает пищевка подмосковная и в соседней.
Они хотят есть.
Раз. И рынок огромный рядом. Вот есть законы экономики, которые обойти нельзя. Если у вас есть гигантский рынок сбыта, и у вас сделаны инвестиции в относительно современные технологии, а в пищевке уже модернизация основных фондов чуть ли не 80%, да, все, живая работает и снабжает. Промышленность стройматериалов, драка за цементные заводы была перед кризисом. Почему? Потому что все-таки шли инвестиции, в том числе и в жилищное строительство. Понимаете, я очень не люблю как вот этих шапкозакидательских, так и панихидных настроений. Экономика трансформируется. Она это делает достаточно больно. В перифериях ситуация незамечательная. Но в территориях, которые близко расположены к центрам потребления, к основным транзитным зонам, к территориям, где есть деньги и люди, и рынки, там трансформация идет. Поэтому давайте вот просто беспристрастно, спокойно, без пафоса и панихид это дело обсуждать.
Просто
это гораздо рациональнее.
Жизнь идет, все меняется, экономика трансформируется,
да,
как вы уже,
да,
сказали.
А вот тут вы должны делать две вещи. Вот вы понимаете, как работает эта машинка пространственного развития, она работает достаточно просто. Да? Есть конкурентные преимущества, в территорию приходит инвестор. Нет конкурентных преимуществ, в территорию инвестор не приходит. Значит, всего два дела, которые вы должны делать. Расчищать путь инвестору там, куда он готов прийти, это институты, это охрана прав собственности, защита, да, это борьба с рейдерством, борьба с коррупцией, с тем, чтобы инвестор понимал, что у него послезавтра какой-нибудь хамовнический суд эту собственность снять.
А насколько активно она идет в России?
Плохо,
потому что
она идет.
Во многих
она идет
регионах барьеров
плохо.
Очень же много стоит.
Знаете, начнем с барьеров с федеральных, да, когда на Сахалине иностранные инвестиции падают за два года в четыре раза, это не сахалинские барьеры, это передел Сахалина-2 в пользу «Газпрома». И инвестор иностранный делает четкие выводы, что ты пришел, ты вложился, но у тебя нет гарантии, что ты сохранишь эту собственность. Поэтому начнем с федерального уровня. Когда федеральный уровень будет закладывать несколько иные правила игры, и это возможно двигать дальше эту диффузию этих нормальных инноваций в регионы. В России есть регионы, где правила игры лучше. Та же Белгородская область пока еще, да, та же Калужская область последние годы. Пермяки стараются. В Калининградской области, ну, есть вопрос, он там тоже стараются, там основной барьер федеральная таможня. с ней вообще непонятно, что делать. Вход и выход два раза коррупция. Понимаете, двойной налог.
Чтобы войти, чтобы выйти.
Правильно. И поэтому все преимущества свободной экономической зоны разбиваются об этот двойной коррупционный налог. Поэтому начинать надо с федеральных правил игры. А дальше начинается следующее. Если расчищаются общефедеральные институты, то тогда регионы, получив еще и происходит второй шаг, децентрализация, тогда начинается реальная конкуренция. И тогда уже перед вами встает простой вопрос. А вот что делать с теми регионами, где власть, скажем так, лыка не вяжет, да, не чешется и плохо работает? А ничто в этом мире не придумано иного, кроме как выборов. Вы эту власть гоните. Не с первого раза, она вас раз обманет, второй обманет, а в третий раз вы чему-то научаетесь.
Ну, знаете, когда шла уже многие годы такая существенная централизация именно власти.
А вот теперь назад.
А вот вы общаетесь, насколько мне известно, довольно много все-таки вот с верхними структурами, так скажем,
власти. Я типа
власти,
пишу там что-то, да. Вот сейчас у нас стратегия в 2020 идет, до этого вот
Инсоровский. Вы участвовали в создании этой стратегии?
Нет, я вот в четверг докладываюсь на своем, я в трех комиссиях там сижу.
Это та программа...
Инсоровская регионалка, это я писала.
Это та программа, по которой мы будем жить до 2020 года?
Нет, это предложение экспертов.
Скажите, пожалуйста, какие от вас поступили предложения для создания этой концепции?
Три вещи, если брать генерально. Сначала, какие просматриваются зоны роста на основе конкурентных, реальных, объективных конкурентных преимуществ, и что с этими зонами надо делать. И вторая группа предложений. Мы понимаем, что есть периферии, они очень обширны, и какими мерами политики можно эти периферии поддерживать. Там региональная и социальная политика должна работать. И это как бы вот по кучкам. А теперь три главных лозунга, что нам надо делать. Абсолютно понятно, что нам нужно продвигать процесс диффузии инноваций всяческих, потребительских, поведенческих, ценностных.
Каким образом?
А вы знаете, вот инновации, они такие штуки. Если вы посмотрите, как распространялся интернет, как распространялись торговые сети и далее по списку, компьютеризация, она шла от крупнейших городов по иерархии городов вниз, барьеры.
Сейчас такого не происходит?
Идет, миленькая, кризис затормозил, но вот мы застряли на уровне региональных центров, а туда дальше, помимо сотовой связи, вот в Кологриво и Урюпинске ничего не двигается. Угу. Вот надо снимать эти барьеры, понятно, как они снимаются. Это прежде всего укрепление возможностей модернизации региональных центров, крупных городов, чтобы они вокруг себя создавали вот эту дальше зону инноваций. Итак, это диффузия инноваций. Снимайте институциональные барьеры, финансовые барьеры, барьеры ответственности. Второе движение абсолютно четко – это конкуренция. Конкуренция регионов и городов за, вот, как я уже говорила, инвестиции и человеческий капитал. Нас будет меньше. Слава богу, перепись отрезвила горячие головы, объяснила, что да, можно, конечно, рапортовать об успехах демографической политики, но мы страна депопулирующая, это будет происходить и дальше. Вот мне кажется, что отсутствие трезвого понимания трендов – это основная беда Российской Федерации и ее власти, потому что есть коридор возможностей. Вот я буду стареть, я всегда студентам это говорю. Что бы я ни делала, я старею. Это тренд, и в этом тренде я должна что-то делать. Заботьтесь о своем здоровье, там, о чем-то другом. Ровно так же пространственное развитие. Есть заданные объективные тренды. Встраивайтесь в них, минимизируйте издержки, максимизируйте то, что двигается в правильном
возможно
направлении.
Возможно ли это с учетом того, с каким размахом сейчас идет, скажем так, вливание капитала в эту модернизацию?
Ой, а у него мало вливается. Его мало вливается. Денег... Знаете так, с размахом идет бла-бла-бла по поводу модернизации. Денег реально на инфраструктурное обновление, да, инвестиции на поддержку малого и среднего бизнеса. Вкладывается очень мало, я это ответственно с цифрами могу сказать. Уровень поддержки из федерального бюджета развития малого и среднего предпринимательства в регионах составляет 0,3% всех доходов регионов. Это пфу.
А как вы полагаете, на региональном уровне сам регион должен поддерживать свою модернизацию или же все-таки ждать помощи от федерального бюджета?
Давайте так, я вот доскажу, как раз мы остановились на этом втором шаге, да, это конкуренция регионов. Вот это вам и ответ. Там расклад такой. Если вы производите децентрализацию, что происходит? У сильных регионов становится больше ресурсов, у них не отбирают так много, но и, соответственно, больше полномочий, ответственности, да. Вот вам возникает конкурентная среда. Инвесторов в России не так много пока. население России депопулирует, и нам нужно притягивать людей, чтобы развиваться из других регионов. Ну-ка, миленький, шевелись, да, создавая условия, чтобы к тебе пришел инвестор, да, отвечая за свои шаги и притягивая людей улучшением среды.
Но есть же изначально убыточные регионы.
Правильно. Вот второй шаг. Спасибо, что подсказали вопрос. Если вы собрали в центр уже меньше денег, потому что некоторая децентрализация, стало быть, вы меньше можете перераспределять. То есть слабым регионам достанется меньше. И тогда вопрос, а как вы, милые, тратили деньги? А почему столько золотой молодежи с республик Северного Кавказа оказалось в Москве на платных учебных местах? А почему столько вилл? Вот начинается вопрос, что деньги должны в слабых регионах тратиться в первую очередь на воспроизводство человеческого капитала. Образование, здравоохранение, нормальная социализация. Второе, на некоторые инфраструктуры.
Ну, то есть такая дифференциация, распределение средств, да, должно
быть. И тогда, когда у вас меньше денег, возникает ответственность за лучшее их использование. Мы, я считаю, создали очень высокий уровень иждивенчества. Я за свои слова готова отвечать, показывая, как расходуются бюджеты субъектов Российской Федерации, так называемых высокодотационных. Они расходуются из рук вон плохо.
То есть получается, Наталья Васильевна, извините, что перебиваю, каждый регион должен, ну,
больше,
если хотите,
отвечать.
Больше отвечать.
Но иметь при этом больше ресурсов, если он их заработал. Если он их не может заработать, он должен иметь гарантированно необходимый минимум поддержки из федерального бюджета, чтобы он мог учить и лечить, это обязательно, как-то развивать инфраструктуры, а дальше, милок, работай. Третий сюжет, важнейший, они все три в сцепке, диффузия инноваций, конкуренция регионов, и третий сюжет, мобильность. Вот во что государство должно вкладываться, это повышение мобильности людей, чтобы там, где нет экономики, скорее всего, не будет, люди могли уехать, чтобы они могли получить...
Но мы же потеряем земли Дальнего Востока, Камчатки, что? Они же уедут.
А скажите, пожалуйста, что вас так пугает? Вот канадцы живут вдоль своей южной границы, вы китайцев боитесь?
Ну, даже если боимся китайцев.
Так вот я вам могу сказать...
Ну, просто те прекрасные земли, там же есть и свои ресурсы,
правильно,
свой потенциал,
туда...
но если люди оттуда уедут...
Основная часть людей уедет не вон, хотя часть уедет и в другие регионы, а основная часть людей переберется из дальних сельских территорий, из поселков,
в крупные
города, где у них будет доступ и к образованию, и здравоохранению. А держать территорию, извините, разложив человеческие тела по ней, это самый глупый из способов.
А что же делать
держания
с этими территориями тогда,
значит,
которые освободятся?
Не мы первые, не мы последние. Что происходит на этих территориях? Там, где есть ресурсы, в том числе минеральные ресурсы, да, возникают центры их вахтовой или стационарной добычи. Просто весь мир живет на вахте. Это мы только придумали строить 300-тысячные города за полярным кругом. Закончился цикл использования ресурсов, люди покинули эти территории. Второе. Коренные малочисленные народы жили, живут и будут там жить. Третье. В обрабатываемых территориях, где нормальная земля, жили люди и будут жить. То есть там будет не экстенсивное хозяйство, а более интенсивное.
Но для поддержания этого региона, да.
Нет, почему? Люди будут деньги зарабатывать.
Зарабатывать,
конечно,
деньги.
Но это все будет... Понимаете, вот я бы так сказала. Никто не ставил жестко вопрос, что часть модернизации – это... рациональное управление сжимающейся территорией, обитаемой и экономической. Территория наша вся при нас. Но экономически и обитаемо она будет меньше. То есть люди будут сдвигаться в те центры, зоны и ареалы, где жизнь, а, комфортней, б, дает нормально зарабатывать. Мы настолько к этому не привыкли. Мы настолько это еще в голову не берем. Придется, потому что это тренд. Вот против этого лома нет приема, за исключением переселения, допустим, половины населения Узбекистана к нам. И то, уверяю вас, эта половина поедет не на Дальний Восток.
Да, безусловно.
Она поедет в лучше обитаемые, инфраструктурно устроенные места Российской Федерации. Поэтому не заставляйте россиян жить на Чукотке. Это неправильно.
Ну, безусловно, да, вахтовым методом очень многие страны живут и, в общем-то, обогащают свою экономику, безусловно. Но это, так скажем, те программы, которые уже отработаны на примере других государств.
А мы чем хуже?
Нет, я хотела вас спросить вот о чем. Учитывая все-таки, что, возвращаясь к высоким полетам, учитывая все-таки специфику русского народа, специфику его мышления и ментальности, это вечный вопрос, но мне интересно ваше мнение как специалиста. Нужна ли нам своя особенная программа модернизации с учетом, естественно, мирового опыта? Нужно ли нам самим свой велосипед изобретать? Или для нас подойдет какая-то, ну, Плохо, да, говорить слово «шаблон» и «калька»? Ну, в хорошем смысле этого слова.
Ни в одной стране не было шаблона и кальки.
Каждый работал свое.
В любой стране общий тренд модернизации адаптировался под специфику ценностную той или иной страны. И у нас будет ровно то же. Главный вопрос – не делать вот эту специфику таким плакатом, который заслоняет все остальное. Мы встроимся в процесс модернизации. У нас будут свои особенности, но базовый тренд модернизации общий, и он очень простой. Ценность человека возрастает.
Человека как обладателя знания.
Человека. Вот человека как единицы. Сказанная еще Ельциным фраза «дорогие россияне» – это и есть модернизация. Мы будем дорогими. Ценность наша возрастет.
Это получается какой-то ренессанс практически.
А никуда не денемся.
Ну, в общем-то, это не самая плохая Конечно. Была эпоха в развитии человечества, ренессанс и эпоха возрождения. Вы знаете, спасибо вам большое, вы во мне изменили кое-что после этой беседы. Мы все, конечно, боимся каких-то изменений. Человек привык жить так, как ему привычно и понятно, и комфортно. Нужно нам, дорогие мои, смириться с тем, что это неизбежные процессы, и, по крайней мере, они ни в коем случае нас не сломают, а может быть даже сделают сильнее, если мы воспримем их адекватно. Согласитесь со мной?
Да нет, я в долгую социальный оптимист, в ближнюю большой пессимист, но мы все равно прорвемся.
Спасибо большое, друзья. У нас сегодня в гостях была Наталья Васильевна Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ. Интересная была беседа. Слушайте программу «Мир географии». Для вас ее подготовили Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливо.
Мир географии.